Но светский и милый двойник префекта не остался в долгу. Люди, которые так говорят, никогда не говорят неправды. Через месяц дело еще не было окончено. К нам ездил старик доктор Пальмье, который всякую неделю имел удовольствие делать в префектуре инспекторский смотр интересному классу парижанок, давая такое количество свидетельств прекрасному полу в здоровье. Я думал, что он не откажется написать мне свидетельство в болезни. Пальмье, разумеется, был знаком со всеми в префектуре. Он обещал мне лично передать X историю моего недуга. К крайнему удивлению, Пальмье приехал без удовлетворительного ответа. Черта эта потому драгоценна, что в ней есть какое-то братственное сходство между русской и французской бюрократией. Икс не давал ответа и вилял, обидевшись, что я не явился лично известить его о том, что я болен, в постели и не могу встать. Делать было нечего, я отправился на другой день в префектуру, пышущей здоровьем. Икс с большим участием спросил меня о моей болезни. Так как я не полюбопытствовал прочитать, что написал доктор, то мне и пришлось выдумать болезнь. По счастью, я вспомнил Сазонова, который при обильной тучности и неистовом аппетите жаловался на аневризм. Я сказал Икс, что у меня болезнь в сердце и что дорога может быть мне очень вредна. Икс пожалел, советовал беречься. Потом отправился в соседнюю комнату и через минуту вышел, говоря: «Вы можете остаться еще месяц. Префект поручил мне вместе с тем сказать вам, что он надеется и желает, чтобы ваше здоровье поправилось в продолжении этого времени. Ему было бы очень неприятно, если бы это было не так, потому что в третий раз он отсрочить не может». Я понял это и приготовился выехать из Парижа около 20 июня. Имя Икс встретилось мне еще через год. Патриот этот бесшумно удалился из Франции, забывший отдать отчет тысячам небогатых и бедных людей, вкладчиков в какую-то калифорнийскую лотерею, действовавшую под покровительством префектуры. Когда добрый гражданин увидал, что при всем уважении к законам своей родины он может попасть на галеры за мошенничество, тогда он предпочел им пароход и уехал в Геную. Это была натура цельная и не терявшаяся от неудач. Он воспользовался известностью, приобретенную историей калифорнийской лотереи, и тотчас предложил свои услуги обществу акционеров, составлявшемуся около того времени в Турине для постройки железных дорог. Видя столь надежного человека, общество поспешило принять его услуги. Последние два месяца, проведенные в Париже, были невыносимы. Я был буквально под явным надзором. Письма приходили нагло подпечатанные и днем позже. Куда бы я ни шел, издали следовала за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня на углу глазом другому. Не надобно забывать, что это было время пущего полицейского бешенства. Тупые консерваторы и революционеры алжирские ламартиновского толка помогали плутам и пройдохам, окружавшим Наполеона и ему самому, в приготовлении сетей шпионства и надзора, чтобы, растянувши их на всю Францию, в данную минуту поймать и задушить по телеграфу из Министерства внутренних дел все деятельные силы страны. Наполеон ловко воспользовался против них самих врученным ему орудием. 2 декабря. Возведение полиции на степень государственной власти. 2 декабря 1851 года Луи Наполеон совершил государственный переворот, который привел через год к установлению Второй империи. Никогда, нигде не было такой политической полиции ни в Австрии, ни в России, как во Франции со времен конвента. На это сверхособенного национального влечения к полиции есть много причин. Кроме Англии, где полиция не имеет ничего общего с континентальным шпионством. Полиция везде окружена враждебными элементами и, следственно, оставлена на свои силы. Во Франции, напротив, полиция – самое народное учреждение. Какое бы правительство ни захватило власть в руки, полиция у него готова. Часть народонаселения будет ему помогать с фанатизмом и увлечением, которые надобно умерять, а не усиливать, и помогать при том всеми страшными средствами честных людей, которые для полиции невозможны. Куда скрыться от лавочника, дворника, портного, прачки, мясника, сестриного мужа, братниной жены? Особенно в Париже, где живут не особняком, как в Лондоне, а в каких-то полипниках или ульях с общей лестницей, с общим двором и дворником. Кондорсе ускользает от якобинской полиции и счастливо пробирается до какой-то деревни близ границы. Усталый и измученный, он входит в харчевню, садится перед огнем, греет себе руки и просит кусок курицы. Трактирщица, добродушная старушка, большая патриотка, рассуждает так. Он в пыли. Стало быть, пришел издалека. Он спросил курицы. Стало быть, у него есть деньги. Руки у него белые. Стало быть, он аристократ. Поставив курицу в печь, она идет в другой кабак. Там заседают патриоты. Какой-нибудь гражданин, Муцци из Цевола, ликварист и гражданин Брут, Тимолеон, портной. Тем того и надобно. Через 10 минут один из умнейших деятелей французской революции в тюрьме и выдан полиции свободы, равенства и братства. Наполеон, имевший в высшей степени полицейский талант, сделал из своих генералов лазутчиков и доносчиков. Палач Леона Фуше основал целую теорию, систему, науку шпионства. Через префектов, помимо префектов, через развратных женщин и беспорочных лавочниц, через слуг и кучеров, через лекарей и парикмахеров. Наполеон пал. Но оружие осталось. И не только оружие, но и оруженосец. Фуше перешел к бурбонам. Сила шпионства ничего не потеряла. Напротив, увеличилась монахами, попами. При Людовике Филиппе, при котором подкуп и наживо сделали с одной из нравственных сил правительства, половина мещанства сделалась его лазутчиками, полицейским хором, к чему особенно способствовала их служба, сама по себе полицейская, в Национальной гвардии. Во время Февральской республики образовались 3 или 4 действительно тайные полиции и несколько явно тайных. Была полиция Ледрю-Роллена и полиция Косидьера, была полиция Марраста и полиция Временного правительства. Была полиция порядка и полиция беспорядка, полиция Бонапарта и орлеанская полиция. Все подсматривали, следили друг за другом и доносили. Положим, что доносы делались с убеждением, с наилучшими целями, безденежно, но все же это были доносы. Это пагубная привычка, встретившись с одной стороны с печальными неудачами, а с другой — с болезненной, необузданной жаждой денег и наслаждений растлило целые поколения. Не надобно забывать и то нравственное равнодушие, ту шаткость мнений, которые остались осадком от перемежающихся революций и реставраций. Люди привыкли считать сегодня то за героизм и добродетель, за что завтра посылают в каторжную работу. Лавровый венок и клеймо палача менялись несколько раз на одной и той же голове. Когда к этому привыкли, нация шпионов была готова.